С новостями дня вас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главные темы. Осмелится ли Николя Саркози лично высказать Владимиру Путину все то, о чем он говорил во время предвыборной кампании? Сегодня начинается визит французского президента в Москву. Первая официальная международная поездка Саркози в статусе главы государства. 40 лет без Че Гевары. Почему с годами не уменьшается популярность революционера и человека-бренда? Каких прорывов требует жизнь от современной науки? В Стокгольме началась Нобелевская неделя. И проблема предвыборной агитации в школах. Какое наказание должны нести нарушители? Вот такие темы, а также спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и многое другое. Следующие 50 минут. Сегодня в Москву с двухдневным официальным визитом приезжает новый президент Франции Николя Саркози. Во время предвыборной кампании Саркози сделал немало критических заявлений в адрес России, стараясь таким образом дистанцироваться от политики своего предшественника Жака Ширака. Стоит ли Владимиру Путину ждать острой критики от французского президента теперь, когда выборы позади? Впервые два лидера встретились в июне этого года на саммите «Большой восьмерки» в Хайлигендамме, и тогда их общение со стороны выглядело вполне дружеским. С другой стороны, Саркози известен и как приятель Джорджа Буша. Не случайно свой первый визит, правда, сугубо неофициальный, он совершил в США. О том, что во Франции в последние дни предшествовало визиту Саркози в Москву и чего ждут в Париже от его переговоров с Владимиром Путиным, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
Встречи Путина с Саркози вряд ли будут похожи на встречи Путина с Шираком. Перемену в российско-французских отношениях отмечают все международные наблюдатели. В отличие от бывшего главы Франции Жака Ширака, имевшего с российским лидером исключительно теплые отношения, президент нынешний Николя Саркози неоднократно выступал с резкой критикой российских властей, в частности в том, что касается нарушений прав человека. Недовольство Кремля вызывает и явный атлантизм нового французского президента. Во внешней политике Саркози сошел с галлистских позиций, став одним из главных союзников США в Западной Европе. Возникновению дополнительной напряженности в двусторонних отношениях способствовала и так называемая энергетическая проблема. В августе Николя Саркози обвинил Москву в грубом использовании энергетических рычагов для усиления своего влияния в мире. Обозреватели гадают, было ли случайностью то, что накануне поездки в Москву французский президент встретился с главами Украины, Польши и Чехии, стран, чьи отношения с Россией в последнее время весьма натянуты. Каковы официальные цели поездки, говорит пресс-секретарь Елисейского дворца Давид Мартенон.
Это очень важная поездка, ведь Россия – один из главных стратегических партнеров Франции, и нам нужно обсудить с ней ряд серьезных международных вопросов. Президент Саркози убежден в том, что Россия была и остается одним из наиболее значительных государств на международной арене. Проблемы терроризма, потепления климата, региональные конфликты не могут решаться без ее участия. Конечно, между Францией и Россией, между Россией и ЕС существуют разногласия, которые будут обсуждаться в ходе встречи. Это и Косово, и Иран, и размещение американской противоракетной обороны в Восточной Европе. Однако эти разногласия должны заставить нас удвоить усилия в поисках консенсуса. Данная поездка станет для президента Саркози также и поводом для того, чтобы выразить свою искреннюю симпатию российскому народу, который с Францией всегда связывали особые отношения. При этом, несмотря на свой дружественный настрой, Николя Саркози не будет закрывать глаза на то, что идет вразрез с его моральными принципами. Как заявлял сам Саркози, свои критические замечания он собирается высказать Путину напрямую. Напомним, что несколькими неделями ранее в Москве побывал министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, который встречался и с коллегами Анны Политковской, и с представителями неправительственных организаций. Однако в повестке дня Николя Саркози подобные встречи не значатся. Как отмечают французские газеты, Саркози готов пойти на некоторое охлаждение отношений, но не на открытый конфликт. Ссориться с Кремлем Саркози тем более не на руку, что он видит себя в роли посредника во многих международных конфликтах, в которые втянута и Россия. По словам газеты «Круа», как и Ангели Меркель, пришедшей на смену Герхарду Шрёдеру, близкому Путину, Саркози после эры Ширака предстоит найти хрупкое равновесие между прагматизмом и жесткой моральной оценкой. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Предположить, о чем будет идти речь на переговорах Саркози и Путина в Москве, и спрогнозировать, как будут развиваться в ближайшем будущем российско-французские отношения, я попросил главного редактора журнала «Франция» Михаила Гохмана. Это первый деловой визит Саркози в качестве президента, причем состоится он раньше, чем первая его официальная поездка в США и первые переговоры с Джорджем Бушем, неофициальные поездки не в счет. С одной стороны, наблюдатели отмечают, что Саркози и Путин почти ровесники, одному 52 года, другому на днях исполнилось 55, и прочат им крепкую мужскую дружбу в стиле Гельмута Коли и Бориса Ельцина. А с другой, вспоминают критические нотки, уже звучавшие из уст Саркози в адрес российских властей, и вообще говорят о том, что он гораздо жестче настроен в адрес России, чем его предшественник Жак Ширак. Так какими же, по вашему мнению, будут российско-французские отношения в ближайшие годы?
Да, я с вами согласен. Можно вспомнить слова Саркози о том, что люди, которые упрекают меня в том, что я встретился с Бушем, жмут руку, ну, он даже сказал лапу Путину. Когда я думаю об этом, мне хочется смеяться. Это был его такой укол в сторону Ширака. Это было, но это была предвыборная кампания, об этом не стоит забывать. Можно вспомнить встречу Путина и Саркози по завершении дискуссии «Большой восьмерки» в Хайлигендаме. После этой встречи Саркози дал пресс-конференцию и на ней заметил, что встреча с Путиным была интересной, доставила ему удовольствие. Он увидел в Путине человека, готового к диалогу, обсуждению сложных проблем, спокойного, умного и так далее и тому подобное. При этом на той же пресс-конференции Саркози сказал, что проблема демократии и прав человека – это не причина для раскола между Западом и Россией. Одновременно с этим можно сказать, что Саркози – человек непредсказуемый. И трудно сказать, как пройдут его переговоры на высшем уровне в Москве. По крайней мере, известно, что речь пойдет об Иране. Это безусловно. Скорее всего, Франция сейчас настроена на то, что с Ираном нужно что-то делать. Но Франция сама никаких действий, насколько я понимаю, предпринимать не готова. Она ставит это Соединенным Штатам. Но если нечто произойдет, то возражать, я думаю, Франция по этому поводу не будет. То, что касается вопроса российских внутриполитических, известно, что Николя Саркози встретился с группой уважаемых во Франции людей, которые пришли с ним поговорить в преддверии встречи на высшем уровне в Москве. И разговор шел о событии, которое произошло год назад, об убийстве Анны Политковской. Судя по всему, этот вопрос также будет поднят на встрече с Путиным.
Если Путин станет для Саркози первым, с кем он проведет переговоры на высшем уровне в ранге президента, то для Путина Саркози это тоже первый западный лидер, с которым он встречается после решения остаться у власти после 2008 года, я имею в виду согласие российского президента возглавить избирательный список «Единой России». Может ли этот факт, то, что Путин будет говорить с французским президентом не как хромая утка, как-то повлиять на будущее российско-французских отношений или, по крайней мере, на их изначальную тональность?
А вы знаете, я честно вам скажу, я не думаю, что российско-французские отношения по итогам этой встречи сильно ухудшатся. Я даже думаю, что они и вовсе не ухудшатся. Мне почему-то так кажется.
Ну, можно ли ожидать, что Саркози и Путин в глазах обывателей будут друзьями?
Я думаю, что это возможно, по крайней мере, после встречи в Хайлигендаме. Судя по выступлению Саркози, он был совершенно очарован Путиным. Вполне возможно, что это очарование продлится и дальше.
О начинающемся сегодня визите нового президента Франции Николя Саркози в Москву и о перспективах российско-французских отношений говорил главный редактор журнала «Франция» Михаил Гохман. В Москве 9:15, в эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода», новости.
Президент Франции Николя Саркози прибывает сегодня в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В Москве сегодня подпишут российско-украинское соглашение по газовому долгу. На севере Ирака у города Самарра при взрыве погибли не менее 13 человек. На западе Пакистана за последние дни убиты 130 боевиков, заявили военные. В Охотском море из-за шторма приостановлены поиски упавшего вертолета. Остров Русский, один из районов Владивостока, остался без света. Злоумышленники перерезали кабель. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Спектакли о России в театрах Германии, интервью с гонконгским режиссером Вилсоном Йипом и актером Олегом Видовым, Майя Плесецкая о своей книге «13 лет спустя», юбилейный фестиваль Андрея Битова в Петербурге. Сюжеты на эти и другие интересные темы сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров». Лучшее за минувшую неделю, ведущий Дмитрий Волчек. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с самыми интересными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Я хотел бы обратить внимание на громкий скандал с выставкой соцарта Третьяковской галереи, которую Российское министерство культуры отказалось выпускать для показа в Париж. Случай беспрецедентный.
Абсолютно. Совершенно верно. Эта тема сегодня освещается целым рядом изданий. Вот, в частности, «Новые известия» пишут. Вчера глава Министерства культуры Александр Соколов заявил, что сделал все возможное, чтобы часть порнографической, по его определению, экспозиции соцарт политического искусства из России не пересекла границу. В противном случае, по его мнению, России грозил бы позор. Это тоже цитата из выступления министра. Выставка, подготовленная Третьяковской галереей, должна состояться в Париже, но уже много шума наделала в Москве. Правда, до Франции, как пишет «Новое известие», скандал еще не докатился. Как ни удивительно, в немилость министра культуры попала главная национальная галерея страны. На это обстоятельство вот обращают внимание очень многие комментаторы. Именно Третьяковка подготовила данную экспозицию. Шумиха вокруг выставки «Соцарт» началась еще в марте этого года, напоминает издание. Это было во время второй Московской биеннале современного искусства. Тогда часть забракованных цензурой картин не была допущена в основную экспозицию, но неправильные произведения все же были показаны зрителю на специальной выставке «Запрещенное искусство» в Сахаровском центре. Теперь о работах группы «Синие носы» Владислава Мамышева, Монро и других современных художников-хулиганов заговорили снова, причем исключительно в эротико-порнографическом ключе. Хотя того, что принято понимать под этими словами, новым известиям обнаруживать не удалось. К тому же в России только готовится закон, в котором будут даны разъяснения по поводу того, что именно следует называть словом «порнография». Вот об этом тоже...
Да, ну и давайте, если уж этот закон мы упомянули, я вижу, что и про него,
да, сказать, совершенно
верно, тоже много статей, так сказать, о порнографии настоящей. Ну, так что же будет в этом законе?
Речь идет о публикации в газете «Газета», это тема дня целая посвящена вот этому событию. Так вот, вчера стало известно, что Министерство культуры подготовило проект закона об ограничении оборота материалов эротического и порнографического характера. В законе будут даны определения порнографии и эротики, введены ограничения на оборот продукции порнографического и эротического характера. Предполагается, что порнопродукции будет запрещено торговать возле детских учреждений. В число тех, кому по молодости порнография вредна для морального и психического здоровья, Министерство культуры включает граждан в возрасте до 21 года. Законопроект должен быть вынесен на правительство в ноябре. Ну и вот газета обращает внимание на вот это вот крайне странное стечение обстоятельств, по которому Минкульт озаботился всеобщей нравственностью именно на фоне скандала с выставкой «Соцарт».
Спасибо, Валерия. Самое интересное в свежих российских газетах обсуждаем сегодня с Валерией Шабаевой. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Алексей Кузнецов, а значит, время для последних спортивных событий. Доброе утро еще раз, Алексей.
Доброе утро. В понедельник завершился 26-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. «Спартак» Московский выиграл в гостях у «Спартака» из Нальчика 2-1. В турнирной таблице теперь двоевластие. Победители, то есть «Спартаковцы», догнали соперников из «Зенита». У обоих клубов по 49 очков. Третьим идет команда «Москва», у нее 46 очков. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги «Вашингтон» в гостях победил «Нью-Йорк Айлендерс». У победителей Виктор Козлов забросил шайбу с подачи Александра Овечкина. «Детройт» выиграл у «Эдмонтона» 4-2. Эта игра стала для 45-летнего защитника «Детройта» Криса Челиуса 1550-й в лиге. Это позволило ветерану обойти своего бывшего одноклубника Алекса Дельвеккио и выйти на 8-е место в истории НХЛ по количеству проведенных матчей. Ну а юбиляр сделал себе подарок, забросив шайбу. Знаменитая американская легкоатлетика атлетка Мэрион Джонс вернула 5 медалей, завоеванных ей на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году. Напомню, что в минувшую пятницу Джонс призналась в том, что использовала стимулирующие препараты.
И какие именно медали потеряла Мэрион Джонс?
5 медалей, которые она завоевала, такие. Это 3 золотые медали. В 2000 году она выиграла на Олимпиаде в беге на 100, 200 и 1500 метров, а также бронзу в прыжках в длину и в забеге на 400 метров. Вернув медали, таким образом, Джонс официально признала правоту расследования.
То есть получается, что она в 2003 году дала ложные показания, когда, собственно, шло расследование об употреблении ей запрещенных препаратов. Это может служить отдельным...
Да, разумеется. Американское антидопинговое агентство может на долгое время лишить Джонс права выступать на соревнованиях. Напомню, что ее бывший муж Си Джей Хантер, в прошлом толкатель ядра, признал, что его бывшая супруга употребляла допинг, и сообщил, что именно он лично вводил Джонс запрещенные препараты. Сама же она смотрела в сторону Тревора Грэма, своего тренера, говорила, что он давал ей льняное масло, но потом к 2003 году она поняла, что на самом деле это был препарат, как она сказала, повышающий физические способности. Разумеется, она призналась в том, что это были ложные показания. Теперь, возможно, она будет дисквалифицирована, что, наверное, не имеет большого практического смысла, но вот тот факт, что такая знаменитая спортсменка, теперь официально это дело уже признано ее вина, что такая знаменитая спортсменка вновь попалась на допинге, вновь это активизирует все допинговые расследования, и идущие, и прошлые будут вспомнены, например, вот российские метательницы молота в этом году не смогли принять участие в чемпионате мира по легкой атлетике, а главный тренер сборной России Валерий Куличенко, напомню, даже был отстранен от руководства сборной России. В общем, эта ситуация, думаю, еще будет тщательно исследована.
Ну и, конечно, все это, поскольку это происходит накануне Олимпиады в Пекине, то...
Безусловно, да, повысится опять проверки, вновь будет разоблачение, думаю, это далеко не последнее.
Спасибо, Алексей. О спорте сегодня говорим с Алексеем Кузнецовым. Это «Свобода в 9». 40 лет назад, 9 октября 1967 года, в Боливии был убит 39-летний аргентинский врач Эрнесто Гевара Ласерна, более известный как Че Гевара. Для одних – террорист, для других – революционер. Больше всего его память чтят на Кубе. Там сегодня прошла официальная церемония в память о Че Геваре. В ней участвовали его родственники. Также Че Гевару помнят и любят в Боливии, в Венесуэле. О том, как в США объясняют причину его неостихающей популярности, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Бородатое лицо Че Гевары можно встретить на майках, сумках, плакатах по всему миру, в том числе и в Соединенных Штатах. В 2004 году волну интереса к этой личности всколыхнул кинофильм «Дневники мотоциклиста». Готовятся новые фильмы о Че Геваре. Чем объяснить, что именно он стал идолом радикально настроенной молодежи и либералов любого возраста чуть ли не во всем мире? Вот что думает об этом феномене американский политолог, эксперт по проблемам терроризма Эли Краковский. Че Гевара превратился чуть ли не в мифологическую фигуру, потому что он, этакий революционный романтик, был убит. Его соратник Фидель Кастро жив и к старости превратился в жалкое, даже смешное существо. Почему Че Гевара стал мифологическим героем для латиноамериканцев, понять можно. Он, как и Боливар, свой, местный. Это недалекие чужие Ленин, Мао или даже Троцкий, убитый в Мексике, но убитый по приказу коммуниста Сталина. Че Гевара вроде бы борец за права угнетенных, бедных. Его подняла на щит не только коммунистическая пропаганда, но и леволиберальная, европейские и особенно американские средства массовой информации. Например, газета «Нью-Йорк Таймс» рисовала его противником авторитарной власти и сторонником бедноты, этаким Робин Гудом. Такие идеалисты чрезвычайно опасны для мира тем, что они присваивают себе право решать, что хорошо для народа, а что плохо. Тех, кто с ними не согласен, кто волей или неволей оказывается на их пути, они просто убивают. Почему Че Гевары восторгаются не только в Латинской Америке, но и в Европе? Потому что больше всего кричат о благе народа левые радикалы. Но когда они приходят к власти, то меньше всего делают для народа. Психологический феномен популярности Че Гевары, думаю, идентичен популярности пиратов, корсиканских бандитов, гангстеров типа Аль Капоне, террористов типа Усамы бен Ладена. Персонажи какого американского фильма приковывают к себе наибольшее внимание? гангстеры из фильма «Крестный отец». Кто вызывает наибольший интерес у радикалов? Убийцы миллионов людей Гитлер и Сталин. На мой взгляд, это болезненный интерес. И заметьте, ни Сталин, ни Гитлер не говорили, что хотят убивать людей. Они говорили, что пекутся о своем народе, о счастье трудящихся, о государстве. Любой геноцид совершался вроде бы на благо своего народа, оправдывался идеологией. Идеализм, не базирующийся на морали, это аморальный идеализм. Всеобщее благо абстрактно и не может стать благом для каждого человека в отдельности, а значит и для народа в целом. Любить человека гораздо труднее, чем любить человечество. Отсутствие моральной основы у тех, кто якобы знает, что лучше для народа, толкает их к физическому устранению несогласных. К сожалению, их поддерживают сегодняшние так называемые либералы. Это был американский политолог, эксперт по проблемам терроризма Эли Краковский. Специалист по Южной Америке, журналист Мартин Касте, более конкретно объясняет сегодняшнюю причину превращения Че Гевары чуть ли не в святого. В наши дни лицо Гевары – это символ антиамериканизма и неприятия политики президента Буша. Анархо-социалистические, маоистского толка идеи Че Гевары, его доктрину политического насилия пропагандируют антиглобалисты, президент Венесуэлы Хуго Чавес, новый президент Боливии Эва Моралес, президент Никарагуа Даниэль Ортега. Кубинские школьники каждое утро произносят клятву «Пионеры коммунизма, будем как Че». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Культ личности. Можно ли говорить об этом явлении в современной российской политике? Такую непростую тему мы обсудим сегодня в нашем эфире в 11 часов утра. Обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин придет в прямой эфир программы «Час прессы». Ее проведет Елена Рыковцева. А во второй половине часа нашей программы в Стокгольме началась Нобелевская неделя. Говорим с нобелевским лауреатом о вызовах, которые бросает время современной науки. Индийские чиновники против спутниковых карт Google, впечатление нашего театрального обозревателя от премьеры трилогии Тома Стоппарда и существует ли проблема агитации в школах на нынешних выборах в России. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале закончена спецоперация по задержанию боевика, сообщает МВД Дагестана. Президент Франции Николя Саркози прибывает сегодня в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудят взаимодействие России и ЕС, планы США разместить в Европе элементы своей системы ПРО, ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. В Охотском море из-за шторма приостановлены поиски вертолета, потерпевшего катастрофу 4 октября. Водолазы смогут вернуться к работе только после улучшения погоды. 6000 жителей острова Русский, одного из районов Владивостока, остались без света. По сообщению властей, неизвестные злоумышленники перерезали кабель, по которому на остров подавалась электроэнергия. В Москве сегодня должно быть подписано соглашение по регулированию проблемы украинских долгов за поставки российского газа. Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко согласовали схему выплаты задолженности, превышающей миллиард долларов. На севере Ирака у города Самарра при взрыве погибли не менее 13 человек, полицейские и мирные жители. Смертник подорвал заминированную машину рядом с постом полиции. В Багдаде жертвами серии взрывов в понедельник стали по меньшей мере 5 человек. В Афганистане погиб австралийский военнослужащий, еще один ранен. Военная машина подорвалась на заложенной у дороги мине в провинции Урузган. Это первые потери австралийского военного контингента в Афганистане. На западе Пакистана в боях за последние дни убиты 130 сторонников движения «Талибан», заявили пакистанские военные. По их сообщению, погибли 45 военнослужащих. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала к скорейшему возобновлению переговоров по урегулированию Приднестровского конфликта. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Маратинос, выступил с таким предложением по завершении поездки в Молдавию.
Вы слушаете «Свободу в 9». В столице Швеции, Стокгольме, началась Нобелевская неделя. Первыми вчера были названы лауреаты премии в области медицины. Ими стали американские и два британских ученых, занимавшиеся исследованиями стволовых клеток. О том, в каких открытиях человечество нуждается больше всего, и о сегодняшних проблемах российской науки, я поговорил с академиком Виталием Гинзбургом. Сегодня будут названы лауреаты премии по физике, а именно в этой области в 2003 году Гинзбург вместе с учеными Алексеем Абрикосовым и Энтони Легеттом получили Нобелевскую премию. В каких изобретениях, открытиях, свершениях, по вашему мнению, человечество больше всего нуждается сейчас, и какова вероятность, что ученым удастся эти нужды удовлетворить?
Ну, я хочу раньше сказать, пожалуй, о том, чем я сам занимаюсь. Это сверхпроводимость. Почему это важно? Потому что не все понимают, что сверхпроводящий материал, значит, ток идет без сопротивления и без нагрева. Поэтому это имеет колоссальное значение. Ну, нужно сказать, что всем хотелось бы добиться сверхпроводимости при комнатной температуре. Вот это есть конкретная задача. Мне кажется, что она в принципе выполнима.
Нашим слушателям наверняка будет интересно узнать, что вы думаете о нанотехнологиях.
Вы знаете, что как это? Раз вы попали в точку. Потому что создание высокотемпературных сверхпроводников – это и есть задача нанотехнологии. Что такое нанотехнология? Это по существу иметь дело приходится с атомами отдельными, со структурами. Пока что на меня какого-то особого впечатление эта нанотехнология не производит. Вот если бы удалось получить высокотемпературные сверхпроводники, это можно сделать фактически только нанотехнологическими методами, тогда это было бы очень здорово.
А как вы считаете, какова вероятность, что в будущем, в ближайшем будущем, какой-то прорыв в науке сделают именно российские ученые?
Наука, если говорить о фундаментальной науке, то там масса неожиданностей. Но я должен сказать, что в целом у нас есть много хороших людей. Хотя многие уехали, действительно, это безобразие. Но, тем не менее, фундаментальная наука дорогая. А мы, я не могу точно сказать цифру, тратим на науку в 15-20 раз меньше, чем Соединенные Штаты. Поэтому, знаете, естественно, у них гораздо больше вероятность. Я, например, еще в 2006 году обратился даже к президенту Путину с просьбой создать новую лабораторию, у нас нет хорошей, по сверхпроводимости. И просил 15 миллионов долларов. Это вообще пустяки, если вы учтете, что американцы, например, на установку для приема гравитационных волн, что еще не удалось, затратили уже 500 миллионов долларов. И кажется, просто еще 300. А у нас очень жмутся. Кроме того, у нас не решена проблема зарплаты для молодежи, не решена проблема жилья для молодежи. Кое-что делается, но мне кажется, недостаточно. Тем не менее, я думаю, что не нужно, так сказать, падать духом. У нас масса хороших людей. Кроме того, какие-то меры сейчас принимаются все-таки, чтобы закреплять здесь людей.
Как вы распорядили своей Нобелевской премии?
Это разговоры, что это большая премия. Я получил 400 тысяч долларов. Это 1/3. Мы на троих получили. Поскольку я вообще не так уж люблю деньги. Я распорядился очень просто. Из этих 400, которые я получил, у меня есть правнуки, внучка, жена. Ну вот раздал более-менее, оставил себе какой-то куш. Вот сейчас я больной, и мне нужны деньги. Так я просто продал свою дачу, которая у меня была. Все равно не могу на дачу поехать. Так что насчет денег пусть люди не беспокоятся. Гораздо выгоднее торговать на рынке. Впрочем, конечно, если молодой человек, какой-нибудь научный сотрудник младший, получит премию. Но если он получит миллиончик долларов, то, конечно, это ему очень полезно. Поэтому я полностью за то, чтобы наши люди получали Нобелевские премии, даже из соображений денег. Ну, конечно, главное не деньги.
Говорил лауреат Нобелевской премии по физике академик Виталий Гинзбург. В каких научных открытиях человечество нуждается больше всего? Мы попросили нашего корреспондента Татьяну Вольскую задать этот вопрос прохожим на улицах Санкт-Петербурга.
В клонировании, чтобы людей клонировали, выращивать органы, клонировали.
Здоровье людей, чтобы было как получше у всех. Медицина и все, да. Это главное.
По людях начали заботиться, открывали вообще нормальные больницы там. Это все, что надо. И оружие ядерное убрать, это главное. От СПИДа, конечно, в лекарстве. Все, по-моему.
Не знаю. На ощупь открытие, да я, честно говоря, все в отношении космоса поднял. Там ведь столько, это необъятный край. Все нам прояснить, посмотреть на это дело, что там творится.
Людям здоровье, чтобы несли ученые, чтобы люди жили, цветали.
Не знаю, даже не задумывалась. Как в медицине?
Медицина, всякие болезни, которые смертельные, чтобы лечили.
Я не знаю. Чтобы лечить нас научились, потому что вот 3 недели ходим к врачу, а ребенок кашляет, а они не понимают, от чего кашляет. Надо образование тогда получить нормальное, чтобы учили, во-первых, образованию сначала, а потом пускали на врачебные места.
Настолько серьезный вопрос, что я даже не представляю.
Вообще медицинский. Медицина у нас сейчас мало помощи оказывает людям. Надо что-то... И люди стараются уже пойти к всяким экстрасенсам, там, целителям везде, потому что наука не все делает. Ну, столько всяких делают открытий, а справиться с такими болезнями, как рак, как сердечные всякие, этого нет.
Медицина – это однозначно. Космос, ну, океан надо уже, наверное, изучать, пора бы. Я думаю, что это в космосе больше народу было, чем на дне океана. Я думаю, там много всего полезного, ископаемых там и так далее. Может, что-нибудь есть еще такое, чего нет даже в космосе.
Я считаю, что в медицине, как и медработник, я бы считала в медицине. Рак, СПИД, по России, Украине, так как я знаю, все в Америке.
В настоящее время, в нашем 21 веке, наши ученые могут сделать ряд полезных открытий. Прежде всего, я думаю, это найти все-таки лекарство от рака. Кроме того, на карте Советского Союза, бывшего, теперь СССР, есть такое пятно белое, называется Саяна. Эти состояния не прошел еще никто. Кроме того, я считаю, что у нас слишком маленький урожай, потому что здесь тоже Голландия, там картошка урождается на 1 гектаре до 30 центнеров. У нас до этого пока мы еще не тянем.
Так петербуржцы отвечали на вопросы, в каких научных открытиях человечество нуждается больше всего. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Спутниковые карты компании Google снова вызывают недовольство. Сеть из 40 тысяч компьютеров будет искать вакцину против птичьего гриппа, а Microsoft отменила проверку лицензионности Windows для тех, кто хочет скачать из интернета новый браузер Internet Explorer. В эфире Радио Свобода, новости высоких технологий и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Глава Индийской организации космических исследований Мадхаван Наир выразил обеспокоенность тем, что компания Google предоставляет своим пользователям детальные спутниковые снимки крупных городов Индии. По словам Наира, это угрожает безопасности страны. О претензиях индийских чиновников рассказывает Александр Костинский.
Как утверждает индийский чиновник, на картах Google Earth мегаполисы Бангалор и Дели можно рассматривать с разрешением до 1 метра. Столь точные данные, собранные иностранными спутниками, не могут находиться в свободном доступе, считает он, поскольку это идет вразрез с интересами властей. «Мы не хотим ничего показывать», — говорит Наир. Он намерен в ближайшее время обсудить с руководством Google механизм, который позволил бы контролировать распространение данных со спутников, фотографирующих Индию. С аналогичными заявлениями ранее выступили Южная Корея и Таиланд. Но надо заметить, что многие крупнейшие города мира с разрешением 1 метр находятся на картах Google Earth.
Новости коротко. Международная группа ученых запустила вычислительную сеть из 40 тысяч персональных компьютеров в 45 странах мира в надежде найти вакцину против птичьего гриппа. Запущенная сеть должна будет определить, какое из 500 000 веществ, имеющихся в базе данных, способно остановить размножение вируса H5N1. Исследование решили начать вскоре после того, как китайские медики установили, что возбудитель птичьего гриппа может передаваться от беременной матери к плоду через плаценту. Компания Microsoft решила снять ограничения на загрузку через интернет браузера Internet Explorer 7. Теперь пользователям не нужно перед загрузкой установочного файла проходить проверку на подлинность их копии операционной системы Windows. Ранее все желающие скачать 7-ю версию браузера должны были сперва доказать, что не используют пиратский продукт. Немецкие ученые из института имени Фраунгофера разработали метод защиты передач мобильного телевидения, позволяющий предотвратить утечку материала в интернет перед выпуском передач в эфир. Они создали программу, которая добавляет в видеофайлы слой, выполняющий функцию водяного знака. В случае, если ролик будет найден в сети раньше, чем начнется его трансляция, специалистам телеканала не составит труда установить источник утечки. Это, по мнению специалистов, поможет остановить нелегальное распространение программ мобильного телевидения.
Ольга Орлова и новости из мира высоких технологий. В эфире радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». Российский академический молодежный театр сдержал слово и представил на суд зрителей премьеру трилогии выдающегося английского драматурга Тома Стоппарда «Берег утопии». Премьера получилась рекордной по продолжительности. В будущем три части постановки будут показывать как отдельные спектакли, а пока они шли все вместе. И своими впечатлениями от премьеры делится наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Спектакль начался в 12, а закончился в 22 часа. Играют с 5 антрактами, самый длинный из которых 1 час. Вы спросите, ну кто пойдет в театр на весь день, да еще смотреть пьесу про Герцена, Бакунина, Белинского? По идее, зритель в театр потянуться не должен, но в спектакле заняты очень хорошие актеры, к тому же прославленные телевизионными сериалами. Имена Нелли Уваровой, Александра Веселкина, Евгения Редько, Александра Устюгова, Ильи Исаева привлекательны для аудитории куда более широкой, чем театральная. На них-то, скорее всего, и пойдут, и не прогадают. Бояться нечего. Спектакль вышел не про идеи, а про людей, великих мечтателей, страстных полемистов и верных друзей, влюбчивых и целомудренных барышень и взрослых мужчин с весьма своеобразной семейной жизнью. Благодаря сценографу Станиславу Бенедиктову, режиссеру Алексею Бородину и всем актерам театра, занято 70 человек, спектакль получился легким, нежным и остроумным. Предваряя премьерный показ, Михаил Швидко заметил, что со времен гастролей Питера Брука в середине 60-х мы не знали такого мощного совместного с Британией проекта.
Это важная работа, результат сотрудничества. И когда вы посмотрите сегодняшний спектакль, зададите вопрос, что интригует, только относиться будет, разумеется, не к актерам, относиться он будет к тому Стоппарду, который написал русскую тему. Это вообще в традиции английской драматургии. А это великое, по моей точки зрения, выдающееся произведение вообще о русской истории. Сегодня этот спектакль станет неким элементом большой дискуссии о судьбе России, которая разворачивается, дискуссии, в которой то направление русской мысли, о котором пойдет речь, те люди, которые предстанут на этой сцене сегодня, многими поруганы, многими оболганы, многими низведены до людей, которые разрушили русскую историю.
Музыка, как вы слышите, действительно играет весело. Да и вообще весь замечательный этот спектакль пропитан чеховским настроением, тем самым, что возвышает душу. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале завершена операция по задержанию боевиков, укрывшихся в квартире жилого дома. В Москве сегодня будет подписано российско-украинское соглашение по газовому долгу. Президент Франции Николя Саркози прибывает сегодня в столицу, в российскую столицу для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. На западе Пакистана за последние дни убиты 130 боевиков, заявили военные. Остров Русский, один из районов Владивостока, остался без света. Злоумышленники перерезали кабель. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода» – точность, независимость, беспристрастность.
Это «Свобода в 9». Последние данные о количестве пострадавших в результате пожара в Московском институте управления, новый проект администрации президента в Стрельне и другие новости двух крупнейших российских мегаполисов и прилегающих к ним областей сейчас в нашем эфире у Веры Володиной.
Москва. В городских больницах все еще находятся 42 человека, пострадавшие при пожаре в Московском институте управления. 8 из них в крайне тяжелом состоянии. Число погибших увеличилось до 10. Умерла еще одна 18-летняя студентка. Правительство Москвы заявило, что за 2 недели противопожарные службы проверят все объекты с массовым размещением людей. В первую очередь учебные и медицинские, и прежде всего те, где длительное время не выполняются уже выданные пожарными предписания. Петербург. Многофункциональный конгресс-центр «Звездный путь» в Стрельне рядом с Константиновским дворцом будет построен к 2011 году. Стоимость проекта, инициатором которого выступает Управление делами президента России, оценивается в 350 миллионов евро. Кроме главного зала на 2500 человек планируется построить камерный, выставочную и конференц-зоны, а также бизнес-клуб, в котором будет проводиться Международный петербургский экономический форум. До Стрельны теперь построят легкое метро, а закладка первого камня центра запланирована на ближайшее лето. Москва. К западу от Москвы в Одинцовском районе готовится провести в день выборов депутатов Государственной Думы референдум по статусу муниципального образования. Районные власти сегодня предложили советам депутатов муниципальных образований сложить с себя полномочия. Пока этого не сделали Барвиха и Голицына. Половина депутатов Голицына отказывается действовать по этому указанию. Председатель совета Владимир Поляков считает, что предложение преобразования Голицына в сельское поселение незаконно.
Преобразовать наш городской поселок только в городской округ Голицына. Только одна единственная возможность в уставе. Других нет вариантов. По правде всей демократии, а уже говорить о том, что здесь присутствует местное самоуправление, это вообще трудно сказать. Это такое давление, которое трудно кому-то выдержать. А мы предоставляем городу возможность никогда на протяжении многих лет не избирать вновь главу. Если избиратели отстранены от участия в выборах, нарушения, которые можно только допустить сегодняшним депутатам, которые сложили свои полномочия.
Петербург. По данным городского комитета по здравоохранению, в этом году более всего выросла зарплата участковых врачей, а средняя зарплата врача увеличилась с почти 12 тысяч до почти 23 тысяч рублей. Зарплата медсестер с 8900 до 14 900 рублей. Москва. Из-за дефицита бассейнов московские школьники не могут научиться плавать. Есть в городе 37 бассейнов в системе департамента образования, 32 бассейна в системе Москомспорта и 58 бассейнов принадлежат различным ведомствам. Поскольку пропускная способность такого количества бассейнов недостаточна, то сегодня около 136 тысяч дошкольников и более 300 тысяч школьников с 1 по 11 классы не умеют плавать. Новости Москвы и Петербурга, 9 октября, Вера Володина.
Еще в одной теме, связанной со школами, мы попросили Веру Володину разобраться подробнее. Завтра депутаты Московской городской думы будут рассматривать законопроект фракции «Яблоко. Объединенные демократы» о наказании за политическую агитацию среди школьников. По мнению яблочников, эта проблема существует. В школах столицы происходит агитация и привлечение школьников к деятельности политических партий и общественных объединений.
Автор законопроекта Сергей Митрохин объясняет, что, согласно федеральному закону об образовании, не допускается принудительное привлечение учащихся к деятельности партии и участию в агитационных кампаниях и политических акциях. По сведениям депутата, эту норму в Москве нарушают таким образом.
В июне, когда мы получили сигнал о том, что в школах движение «Наши» идет работа с директорами, учителями, требуя от них приводить школьников на их мероприятия. Некоторые учителя даже этим занимались. Они приводили целые классы на мероприятия наших. Вот тогда нам обратились с просьбой пресечь эти вещи, И мы вдруг обнаружили, что несмотря на то, что они запрещены, пресечь их невозможно, потому что нет никаких штрафов за это законодательство. Там нарушаются две статьи закона об образовании и одна статья закона о политических партиях.
Нарушения не предусматривают наказания. Этот пробел в законодательстве намерены заполнить своими поправками депутаты Московской городской думы. Тем более, что в сентябре этого года нарушения проявились и вот в такой вот форме.
Вот у меня вот сейчас перед глазами такой материал, расписание уроков называется. 6 дней недели, 6 уроков, каждый справа. А слева портрет депутата от «Единой России», поздравление с новым учебным годом. Дальше эмблема и название партии «Единая Россия». Мне удалось узнать, что это инициатива, идущая как бы от депутатов, которые вроде бы как действуют от самих себя. Но происходит это во многих школах и фигурируют портреты разных депутатов. То есть это спланированная кампания. Насколько она санкционирована сверху, мне трудно сказать.
Как в московских школах оценивают соблюдение этих законов руководитель пресс-службы Департамента образования Москвы Александр Гаврилов?
Мы за то, чтобы школа была вне политики, против того, чтобы в наших школах проводилась агитация каких-либо партий. То, что дети сами покупают, включая дневники, допустим, или какие-либо тетради, если они несут на себе какую-то агитацию, то это право родителей, право детей приобретать то, что они считают нужным. На той продукции, которая выдается детям в школе и закупается на средства города, никакой такой агитации нет. В этом русле и работаем, исходя от того, что школа должна учить детей.
И еще одно мнение. Заместитель директора школы 1233 Марина Мулина.
Агитации как таковой нет. Это точно. Это первое. Во-вторых, ну, если появляются у кого-то там вот эти расписания там или, ну, честно говоря, я не видела, чтобы у детей это было в руках, да, какие-то такие вот агит-расписания или агит-дневники, там, что бы угодно, да, где были бы политики или... Даже если у кого-то на тетрадке нарисован, предположим, написан там «Единая Россия», не знаю, кто еще, да, любой там символ или знак или... эмблема, то это никоим образом не приводит к неким обсуждениям или там дебатам, конфликтам, я не знаю, чему угодно. Установка такая есть, что ни одна общественная организация не может зайти в школу без разрешения, опять-таки, администрации, без согласования этого вопроса с управлением образования.
Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин утверждает, что попытки агитации среди московских школьников – дело не новое. Именно поэтому несколько лет назад закон о партиях внесли норму, запрещающую агитацию в школах.
Запрещается вмешательство в учебный процесс политическими партиями. Это в свое время при разработке закона о партиях я внес эту норму. Я сделал это по той причине, что получил информацию о распространении материалов «Единой России» в школах. Это еще было вот тогда, 2002 год. И после этого родилась данная поправка. А сейчас я вижу, что она была как нельзя более своевременной.
Но недостаточно, объясняет Сергей Митрохин, так как ответственность предполагается лишь дисциплинарная. Авторы законопроекта добиваются внесения поправок в административный кодекс.
Есть верхний предел штрафов для политической партии, особенно такой богатой, как «Единая Россия», связанной с такими мощными олигархами и чиновниками. Штраф все равно будет ничтожным, но зато появится возможность судебного процесса. Судебный процесс может оказаться показательным и в любом случае будет сдерживаться.
Но все это в случае, если законопроект примут. Пока он только в повестке дня заседания депутатов Московской городской думы 10 октября.
Когда она будет рассматриваться в Мосгордуме, будет такой час истины для «Единой России». Вот мы поймем, какие у нее намерения. Она намерена соблюдать закон и отказаться от таких неприличных форм агитации.
Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
В эфире «Свобода в 9». Завершает нашу программу «Московская афиша». Лучшие спектакли в новом сезоне, концерты, выставки и кинопремьеры.
Театры. В Школе драматического искусства сегодня премьера. Спектакль «Собака» в постановке сценографа Дмитрия Крымова по одноименному рассказу Андрея Платонова. В ролях молодые артисты театра и выпускницы мастерской Марка Захарова Ирина Денисова. А в Московском художественном театре пьеса ирландца Мартина Макдонаха «Человек-подушка» в интерпретации одного из самых востребованных режиссеров последнего времени Кирилла Серебренникова. В ролях Анатолий Белый, Сергей Сосновский, Юрий Чурсин и Алексей Кравченко. Концерты. В Московском международном доме музыки сегодня закрывается 4-й международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает». На финальном концерте выступят американские музыканты, джазовый пианист и композитор Джо Сэмпл, основатель знаменитой группы «Crusaders» и вокалистка Рэнди Кроуфорд. Выставки. В фотоцентре на Гоголевском бульваре сегодня открывается выставка «Мировоззрение». Свои работы, посвященные жизни различных мегаполисов мира, представят 7 художников. Для каждого из них фотография не является основной профессией, однако давно она стала неотъемлемой и серьезной частью их жизни. Интересно, что еще несколько лет назад участники выставки не были знакомы между собой, однако, познакомившись на одном из специализированных форумов в интернете, почувствовали близость своих взглядов на окружающий мир, в ее совместном проекте. Кино. На экранах Москвы премьера новый фильм Киры Муратовой «Два в одном». 120 минут картины разделены на две новеллы, снятые по разным сценариям. Актрисы Ренаты Литвиновой и давнего друга Муратовой Евгения Голубенко. Авторы сценариев к увлечениям, трем историям и чеховским мотивам. В ролях сама Литвинова, Александр Баширов, Богдан Ступка, Наталья Бусько, Нина Русланова и другие. Рекомендует кинокритик Андрей Плахов.
Всегда, когда я смотрю каждый новый фильм Киры Муратовой, я удивляюсь ее творческому долголетию и умению, не повторяясь, сохранять свое творческое лицо, свой творческий почерк и при этом каждый раз находить какой-то неожиданный поворот жанровый, стилевой. И таким образом мы видим опять очередной фильм Киры Муратовой, и в то же время мы удивляемся, потому что такого фильма мы от нее не ожидали. Я лично не ожидал такого фильма, потому что обычно ее картины тянут либо к трагедии, как, скажем, астенический синдром, либо, наоборот, к жанру, к легкой музыке, к, предположим, увлечению. Но в этой картине мы видим сочетание того и другого. Мы видим своеобразную трагедию, конечно, очень своеобразную в первой половине фильма. А вторая новелла картины – это не просто комедия, но это фарс, водевиль, это что-то такое очень бурлескное, очень легкое и фонтанирующее, как шампанское. И вот сочетание того и другого, как ни странно, оказывается плодотворным и абсолютно органичным в системе координат Муратовой, что, мне кажется, свидетельствует о том, что она абсолютно свободный художник, который вот творит, как говорится, пишет, как дышит, и творит абсолютно органично и естественно в каждой своей новой работе.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей программу «Время политики». Ее гость – старший научный сотрудник Института Катона, бывший советник президента Владимира Путина Андрей Илларионов, ведущий Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Журналист был выдворен из Мьянмы местными спецслужбами.
Ющенко заявил, что России следует отделять политические вопросы от энергетических.
Мы собираем всех людей, которые против режима в РФАЦ.
В центре Самары прошел митинг молчания в память погибшей год назад журналистки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный.